Здравствуйте, друзья радиослушатели. Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. Сегодня у нас на столе, друзья, письмо от молодой девушки Людмилы Алексеевны из города Кривой Рог. Она пишет так. «Уважаемый Александр, мне уже посчастливилось прослушать ваши программы целую неделю, и я безмерно рада, что есть такая возможность изучать книгу книг Библию. Вы не раз говорили о том, что нужно верить и что нужно иметь веру в Бога, иначе мы не угодим Богу. Я должна сказать откровенно, что у меня веры, видимо, как таковой нет, есть лишь какое-то любопытство и стремление к знанию. Что вы думаете об этом? Хорошо ли это? Хорошо ли иметь такое стремление к познанию чего-то нового?» Так спрашивает, друзья, радиослушатели, Людмила Алексеевна из города Кривой Рог. Уважаемая Людмила Алексеевна, как прекрасно, что вы нам написали и рассказали о ваших переживаниях, о поисках. Мне кажется, что любопытство и стремление к познанию – это еще недостаточно, чтобы прийти к Богу. Нужна чистая детская вера. И спрашивается, что такое вера? Что такое вера, друзья? Библия говорит нам, что вера состоит из трех, так сказать, компонентов. Знание, затем согласие и то, что она называет доверием или овладением познанием, с которым мы соглашаемся. Первое у веры – это знание. И хорошо, Людмила Алексеевна, хорошо, что у вас уже появилось знание, и вы стремитесь к познанию. Это очень хорошо. И именно об этом вера говорит, что нужно иметь знание. Никто не может верить в то, чего он не знает. И все-таки есть люди, чья вера подобна тому, кто сказал как-то: «Я верю в то, что верит церковь». «А что верит в церковь? Что верит церковь?» – спросили его. «Церковь верит в то, что верю я», – ответил он. «И во что же вы верите? Если вы верите в церковь, что вы верите?» «Мы оба верим в одно и то же», – ответил этот человек. Вы знаете, мне кажется, что этот человек не верил ни во что, за исключением того, что церковь была права, но в чем этого он знать не мог. Нельзя сказать, слушатели, нельзя сказать «я верующий» и не знать, во что же ты веришь. К сожалению, таких людей миллионы людей. Мы считаем, что человек должен изучить и обдумать каждое учение Слова Божьего и что вера подразумевает все, что содержится в Святом Писании. Но человек может знать что-то и все равно не иметь веры. Поэтому вера должна сопровождаться согласием. Необходимо не только читать и понимать Писание, но и принять его в свое сердце как истину живого Бога. Не только понимать, я повторяю, но и принять. Именно это и есть согласие. Но человек может делать все это и все равно не иметь истинной веры, так как самое существенное в вере состоит в доверии. Именно в доверии к истине. Не просто считать что-то истиной, а овладеть ею, как чем-то нам принадлежащим. Итак, уважаемая Людмила Алексеевна, во-первых, мы должны знать, во-вторых, мы должны принять, или же, как я сказал выше, иметь согласие со Словом Божьим, и, в-третьих, это полное доверие к истине, к Слову Божьему. Друзья, меня не спасает знание того, что Христос есть Спаситель. Многие знают об этом. Но я буду, несомненно, спасен, если буду полагаться полностью на моего Спасителя. То, на чего человека спасает не спасательный пояс на борту корабля, и не веря в то, что спасительный пояс – это отличное, удобное и удачное изобретение. Нет, он должен одеть его и крепко держаться за него, иначе он утонет. Он должен знать, он должен согласовать, и он должен полностью довериться. Севши на стул, вы полностью доверились стулу. Севши в самолет, вы полностью положились на руки капитана и на самолет. Уважаемая Людмила Алексеевна, недостаточно только сказать, что я имею немного любопытства и стремления и знания. Нужно понять, нужно положиться на Господа Бога, и Он соделает все остальное. Молитесь, Людмила Алексеевна, чтобы именно это произошло в вашей жизни. Друзья, вы только что прослушали мой комментарий и ответ на письмо молодой девушки Людмилы Алексеевны из Кривого Рога. Ну а теперь я перехожу, как всегда, к нашей ежедневной библейской лекции. Слушатели, уважаемые, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Было приятно с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы зачитываем и рассматриваем ваши прекрасные письма, друзья, замечательные письма, которые всех нас ободряют. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии на 9 главе первого послания апостола Павла Коринфянам. Первое послание апостола Павла Коринфянам. Мы откроем это Священное Писание на этой главе первого послания апостола Павла Коринфянам и продлим изучение начатой нам темы о свободе христианина. В прошлый раз вопрос касался употребления в пищу идола жертвенного. Для коринфских верующих это был довольно важный и трудный вопрос, и они обратились с ним к апостолу Павлу. Этот вопрос был частного, конечно, характера и касался Коринфа, потому что в этом городе приносились жертвы языческим богам. После принесения животных в жертву их мясо продавалось или же употреблялось в пищу в капищах, окружавших храм. Многие верующие в Коринфе соблазнялись употреблением в пищу идоложертвенного мяса. В своем ответе апостол Павел говорит о христианской свободе. «Если кто имеет верное познание, для него ничего не значит, кушает ли он мясо или нет, потому что идол в мире – ничто». Но здесь имеется и другая сторона этого вопроса. Как моя свобода влияет на моих друзей, на близких, на соседей, на родственников? Не приведет ли она слабых верующих к преткновению и падению? И здесь апостол Павел показал нам, что наша свобода ограничена нашей любовью к верующим и ко всем, которые окружают нас. В решении этого вопроса апостол Павел выдвигает великий принцип для верующих, говоря: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». 6 глава, 12 стих. И потом в стихах 23 и 24 10 главы он говорит снова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Поэтому, друзья радиослушатели, если идоложертвенное мясо соблазняет моего слабого брата, мне лучше не есть его. Любовь к другим людям должна управлять моей свободой, друзья. И именно об этом апостол Павел и говорит. «Лучше я не буду никогда есть этого мяса, но чтобы мой брат не поскользнулся и не упал, я буду с ним дружить, я буду любить его и не буду есть этого мяса». В 9 главе апостол приступает к иллюстрации свободы христианина в другой области. С одной стороны, к его правам как апостола, а с другой стороны, он говорит о его праве быть на содержание церкви. Он имеет право ожидать, что церковь позаботится о нем, как о проповеднике Евангелия, а именно о его телесных нуждах. Вы можете заметить, что с самого начала главы 9 он защищает его официальное право как апостола. Он к этому принужден, потому что во многих местах его апостольство ставилось под вопрос, и он спрашивает: «Не апостол ли я?» И ответ, конечно, «Да, Павел, ты апостол». Это единственный ответ, который может удовлетворить поставленный вопрос. Дальше он спрашивает: «Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Это был, друзья, мандат апостола. Это была проверка, которую он должен был пройти. И вот апостол Павел прошел ее. Он говорит: «Не мое ли дело вы в Господе?» Уверовавшие от него братья и сестры в Коринфе были свидетельством его апостольства. Он защищает это, говоря: «Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе». Слушатели, по отношению к Коринфской церкви он не должен защищать свое апостольство. Для коринфских верующих и так было ясно, что он абсолютно полностью занимает апостольство. В стихе 3 апостол Павел продолжает и говорит: «Вот мое защищение против осуждающих меня». Павел защищается как бы в суде, опровергая обвинения против него одно за другим. Мы читаем 4 стих: «Или мы не имеем власти есть и пить». Этим апостол Павел хочет сказать: «Я, как апостол Господа Иисуса, имею право есть и пить. Я имею эту свободу». Но мы видим, что эта свобода, друзья, была обуздана и урезана другими. Он готов на это ограничение. Он прежде сказал об этом: если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». Он может есть, но он не будет делать этого. Друзья, в этом было упражнение свободной воли. Не правда ли? И вот апостол Павел продолжает. «Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Все они были, как вы видите, женаты и брали в свои миссионерские путешествия с собой даже своих жен. Апостол говорит, что он также свободен это сделать, но он не делает этого, чтобы не ограничить и не умалить своего служения. Апостол Павел говорит: «Я имею свою свободу». И он спрашивает дальше: «Или один я и Варнава не имеем власти не работать?» Павел и Варнава трудились, зарабатывая своими руками, своим потом, свой насущный хлеб, чтобы не поставить преграды благовествованию Христову. В стихах от 7 до 9 апостол Павел подробно объясняет этот вопрос, говоря: «Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: не заграждай рта у вола молотящего. А волах ли печется Бог?» Павел разбирает вопрос материальной поддержки проповедников. Вы знаете, друзья, что когда вол молотит зерно, он ходит вокруг по соломе, топчет ее ногами и выбивает из колосьев зерно. В Библии запрещалось удерживать молотящего вола от кушания зерна. Это не была забота Бога только о волах, друзья. Это была иллюстрация. Бог дал закон, чтобы работающий мог пользоваться плодами своего труда. И апостол Павел, и другие сотрудники миссионерского труда, пастырского труда, имели полное право на это, но они не пользовались этим. Они хотели быть примером и хотели, чтобы никого не обременять. Уважаемые слушатели, как всегда, в середине программы я делаю эту краткую остановку, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». «Библейские лекции» выходят ежедневно в эфир в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. Я приглашаю вас и дальше оставаться на нашей волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию. Друзья, я продолжу наше изучение, но сперва разрешите сказать, что если у вас по каким-то причинам нет еще Библии, и вы хотели бы ее иметь, пожалуйста, пишите, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение из 9 главы послания апостола Павла к Коринфянам, первое послание, стихи 10 и 11. Апостол Павел применяет этот закон, о котором мы говорили выше, к духовным работникам, говоря следующее: «О волах ли печется Бог?» Или, конечно, для нас говорится, так как для нас это написано: «Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». Если мы посеяли у вас духовное, велико ли, если пожнем у вас телесное?» Подобную мысль Павел высказывает и в послании к Галатам. Если вы получаете духовное благословение, духовное богатство, вы должны делиться материальными достатками. И я думаю, что вы должны поддерживать то место, где вы получаете ваши благословения. К примеру, если вы пойдете и будете кушать в какой-то столовой, вы не пойдете платить за еду в другую столовую, не правда ли? Вы уплатите там, где вы ели. Если вы получили благословение в каком-то месте, в специальном месте, там чувствуйте себя благословенными и чувствуйте, что вы благословляете других вашими пожертвованиями. Эту же мысль проводит и апостол Павел. Коринфская церковь жертвовала, но часто на то, от чего она не получала духовных благословений и упускала из виду таких духовных работников, как апостол Павел и Варнава, которые должны были тратить много драгоценного времени, чтобы заработать себе на пропитание. В стихе 12 апостол упрекает их, говоря: «Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову». Слушатели, он снова и снова не хочет делать ничего, что препятствовало бы проповеди Евангелия, и потому он не получал от них никакой материальной поддержки. Именно такого взгляда держался великий апостол Павел, но он побуждал верующих, друзья, к жертвенности не ради себя, но ради их самих. Написано: «Доброохотно дающего любит Бог. Жертвенное сердце лучше самолюбивого, затверделого в скупости сердца, друзья». И вот апостол Павел спрашивает их: «Разве вы не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования». Друзья, радиослушатели, это был Божий метод в Ветхом Завете, и это Божий метод в Новом Завете. И нет ничего плохого в том, если проповедник, служащий Словом Божьим для людей, материально поддерживается ими. И все же Павел говорит о себе: «Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою». Апостол жертвовал всем для них, даже своим драгоценным временем, которое он мог бы использовать, чтобы написать величайшие духовные труды. От стиха 16, друзья, и далее до 27 апостол говорит: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если я не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безвозмездно, не пользуясь моею властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобресть иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобресть чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на пристанище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверную, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Вот, друзья, какую идею, какую жизнь имел апостол Павел для служения. Друзья, апостол Павел достоин подражания. Это был человек, который всего себя посвятил Христу, посвятил проповеди Евангелия. Он готов был идти на любые жертвы, лишь бы Слово Божье достигало людей на спасение, на вечное спасение. Его любовь к погибающим грешникам была величайшей любовью. Он всем сердцем, всей своей жизнью желал им спасения. Он говорил: «Для иудеев я был как иудеев, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех, говорит апостол, для всех я сделался всем». Друзья, какая великая, великая у него была миссия. Какое прекрасное видение от Бога он получил, чтобы для всех, без исключения для всех, стать всем, то есть проповедником Слова Божьего. Он любил всех. Друзья, как далеко мы все отошли от этого. Мы должны возвратиться именно к этой библейской идее, к этому апостольскому видению, которое нам пришло сегодня через Священное Писание. Мы должны возвратиться, друзья радиослушатели, именно к первой церкви, чтобы научиться правильно проповедовать, чтобы научиться правильно нести Слово Божье. Мы знаем из истории церкви, что многие положили свою жизнь, как и апостол Павел. Но апостол Павел был в самом деле великим, великим апостолом и примером для всех тех, кто после него пошли и понесли Слово Божье. Да поможет нам эта лекция, друзья, понять сущность в самом деле проповеди, сущность проповедующего и поддерживающих эту проповедь. Итак, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться, и хотя мы друг друга не видели, все же эта встреча была реальной благодаря радиоволнам, благодаря Господу, который разрешил нам встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Библию ежедневно. Мы можем встретиться в 18 часов 40 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. Всего вам прекрасного. До свидания.